Доктор в эфире на Раменском радио.
Добрый вечер. Сегодня вторник, 7 сентября. Вы слушаете Раменское радио. Для вас работает Ольга Неаполитанская и Елена Перетокина. Друзья, позвольте представить вам нашего гостя. В эфире Раменского радио заведующий отделением травматологии и ортопедии Раменской ЦРБ Ушанов Всеволод Владимирович. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые
слушатели. Сегодня мы будем много вопросов вам задавать, но пока не начали, хочу сказать, что, уважаемые радиослушатели, вы тоже можете задать свои вопросы по телефону 8-496-46-599-77. Также можно прислать их к нам в WhatsApp по номеру 8-977-712-81-91. Напоминаю, послушать Раменское радио можно на сайте Раменского информагентства www.ramenes.ru, а также на сайте газеты «Родник» и «Раменское.ру», и, конечно же, в мобильном приложении Раменское радио. Итак, сегодня у нас заведующий отделением травматологии и ортопедии Раменской ЦРБ Ушанов Всеволод Владимирович, и первый вопрос, мы знаем, что вы у нас недавно работаете, и, конечно же, первый вопрос про то, как вы стали доктором? Как вы попали в медицину? С чего вдруг медицина? Почему этот путь выбрали? Так интересно. Расскажите, пожалуйста.
Ну, когда, на самом деле, когда молодому человеку, скажем так, школьнику приходится выбирать, кем стать, то здесь самое основное – это то, что подсказывают тебе родители. Такого призвания, как я, допустим, считал, что я должен стать доктором, с пеленок там или с детского садика, обманывать не буду, я не мечтал. Мама сказала, что может из себя получиться хороший доктор. Я пошел, поступил в мединститут, выдержал конкурс. И потом в последующем, когда я учился в мединституте, мне становилось все больше и больше нравится это. С четвертого курса я в качестве волонтера уже ходил, дежурил вместе с хирургами по один раз в неделю. Участвовал в операции. На пятом курсе я уже сделал свой первый аппендицит. Кстати, мне помог это сделать мой сейчас будущий главный, настоящий главный врач Аркадий Борисович Коган.
Ничего себе.
Да, так получилось, что я вот, считаю, с самого раннего начинания своего врачом, работаю с ним и работаю до сих пор. Очень сильно его уважаю, потому что он открыл мне дверь, скажем так, в хирургию, в медицину и в травматологию.
Ну, здорово. Пятый курс, мне кажется, не каждому удается уже оперировать.
Люди, которые стремятся, которые хотят работать, так можете спросить у хирургов, так в основном и происходит.
Ну, вы говорите про хирургов, а вот вы же травматолог.
Когда я учился, это было так, что сначала доктор должен пройти хирургию, интернатуру по хирургии, а потом уже, если он считает нужным и ему нравится получить более узкую специальность в виде травматологии, в последующем он может получить эту специальность. Но сначала должен стать хирургом. Это раньше такое, были правила образования такие.
А вот как вы решили, что все-таки травматолог, а не хирург? Почему вот специализация это взялась?
Ну, опять-таки, случай. Всегда где-то случай, где-то судьба.
Это самое интересное.
Ну, это трудно рассказать на самом деле. Но получилось так, что, да, попал в отделение травматологии и стал учиться травматологии. Ну, постепенно осваивал. Как один травматолог, который отработал всю свою жизнь, 70 лет, ему было 70 лет, я с ним разговаривал. Он говорит, в травматологии первые 30 лет тяжело, а потом становится легче.
У вас уже первые 30 лет прошли?
Нет, поэтому мне еще тяжело.
Здорово. А если вот серьезно говорить, чем травматолог отличается от ортопеда? Есть же разница?
Нет, ничем. Специальность называется травматология, ортопедия.
Угу. То есть, если люди берут талон, они могут сказать мне к травматологу, а могут сказать мне к ортопеду, и человек на том проводе обязательно поймёт.
Да, это специальность, объединяющая в себя вот эти два понятия.
А какие направления вашей деятельности? Вот чем занимаются нынче травматологи и ортопеды?
Травматология, я все время говорю пациентам своим, она создана для того, чтобы мы постарались вернуть пациента после травмы в его прежний образ жизни, чтобы он вернулся к тому образу жизни, в котором он жил. Вот. Если ему что-то не хватает, какие-то боли у него возникли, там, если это ортопедия, или он получил травму, не может выполнять те задачи, те функции, которые он до этого выполнял, то мы это все должны вернуть.
Ему. То есть можете поставить и на ноги, и на руки, если это необходимо.
Если человек умел ходить на руках, то да, а то спрашивают, как говорят, доктор, я буду играть на пианино? Да, будешь, а слушайте, до операции не играл.
Да, есть такая штука. А можете рассказать или вспомнить какой-нибудь самый сложный случай в вашей практике? Наверняка же был.
Ну, всегда что-то, когда делаешь первый раз, всегда сложно. Поэтому человек, когда он прогрессирует, делает что-то новое, какие-то новые операции осваивает. И вот это вот, когда начинаешь это, вот это самое сложное. Ну, случай был, я его до сих пор помню, очень часто рассказываю. В начале своей трудовой деятельности, травматологической, 31 декабря, перед Новым годом, 8 часов вечера, поступает человек с переломом ключицы. Ключица – это, как если травматологи знают, это одна из простейших операций, простейших переломов. Хотя, как вот оказывается, что простых переломов не бывает. И 4 часа мы практически до наступления Нового года мы провозились с ним, как говорится, еле-еле ноги унесли. Ну, то есть очень сложно было собирать перелом, оскольчатый, там все. Но, слава богу, сделали, пациент выздоровел, был благодарен за это, но операция, которая длится 4 часа по восстановлению ключицы, это очень трудная и сложная операция. Вот этот случай я помню у себя. А так, любую операцию, которую ты делаешь в первый раз и очень волнуешься перед этим, собираешься очень долго, это один из сложных шагов, которые происходят в твоей деятельности.
А если ты там уже сделал эту операцию несколько раз, уже не так волнительно? Уже
конечно, просто? Чем больше ты сделал раз одну и ту же операцию, тем тебе проще. Даже если какой-то неординарный случай выпадает, но у тебя уже есть опыт, угу. И ты можешь уже из этого выйти.
Ситуация ну вот вы сложная. Сейчас заведующий целым отделением, а при этом вы остаетесь оперирующим врачом?
Конечно. Стараешься, ну, не то чтобы, или где-то помогаешь кому-то, или, если сложный случай, сам делаешь. Есть не все операции умеют делать все, поэтому сложно какие-то случаи приходится самому делать.
Ну, то есть, просто некоторые, когда уже идут на повышение, они такие, все, я этим больше не занимаюсь, вы не такой, да?
Еще в этом возрасте пока.
Правда ли, что пик травматологов приходится на праздники? И, как вы уже сказали, да, Новый год вот вспомнили. И с чем связано большинство травм?
Я бы сказал, что пик может приходиться не обязательно на праздники. Пик чаще всего приходится... Травматизм повышается во время активности населения. Это могут быть праздники, там теплая, хорошая погода. Чем активнее ведет себя население, тем чаще возникают травмы. Поэтому, ну, естественно, если это праздничные дни, то люди больше выходят на улицу.
Ну, особенно, наверное, после Нового года, да, вот эти 10 дней, наверное,
конечно.
Горячая
вот
пора.
Первого числа можно сказать, что все спят, все отдыхают, никого не будет. Потом они выходят на улицу, начинают бегать, прыгать, кататься с горок, там, на лыжах кататься. Всю активность повысилась, повышается травматизм.
А дачная пора, когда наступает, то же самое?
Да. Каждому периоду времени соответствуют примерно, ну, свои травмы. Дача начинается... циркулярки, там на грядках бабушки выходят, подскальзываются, падают, лодыжки ломают. Вот. Если зима, там скользко, то значит там предплечья ломают, подскальзываются, на руки приземляются, опять-таки лодыжки. Вот, да, каждому времени года, каждому определенному времени соответствует свой характер травмы.
То есть работа у вас находится всегда, нету такого, чтобы вы сидели без работы.
Ну да, как бы это ни парадоксально звучало, то не то чтобы мы рады своей работе, но мы ее готовы выполнить всегда и стоим, так сказать, на страже.
А давайте с вами вот сейчас составим такой некий топ по травмам, там 5 самых популярных травм.
Часто встречающихся.
Да, да.
Ну, наиболее часто встречающиеся травмы. Вообще, как бы, что получается? Что получается, это человек когда ломается? Это когда он подвергается какому-то воздействию высокоэнергетическому. Это падение с высоты. Это человек, который, допустим, молодой, скажем так. Uh-huh. Автодорожная травма, падение с высоты. Автодорожная травма, падение с высоты. Если это человек здоровый, молодой, если он упадет на руку и обопрется на эту руку, то здоровый человек не сломает руку, а пожилой человек уже, он может эту руку сломать, на бок может упасть. Угу. То есть есть травмы молодых людей, травмы это высокоэнергетические, автодорожные травмы, там, производственные, падение с высоты, еще что-то похожее. А пожилые люди, чаще всего они уже так активному не ведут никакие угу. действия, могут запнуться, упасть, и а кости уже не такие крепкие, и поэтому происходят переломы, типичные для пожилых людей. Это перелом лучезапястного сустава, перелом шейки бедра, угу. правильно вы говорите, чрезвертельные переломы, которые тоже приходится лечить.
Ой, как же это все, наверное, страшно, когда ты вот в этом-то каждый день, может быть, ты понимаешь, что да. вот это уже не так страшно, сейчас мы с этим справимся. А вот так, когда человек не да. в курсе.
Человек сегодня идет, утром собрался пойти на работу, да, не дай бог, подвернул ногу, сломал лодыжки. Спрашивает, а на сколько это? 2 месяца минимум.
Вот и все. Все.
И все встало. И все,
а
и
у всех
все.
Кредиты.
Не знаю, что у всех, но как бы. И 2 месяца минус, все. И что делать? Конечно, когда начинаешь понимать человека и стараешься побыстрее его, так сказать, вернуть к прежнему образу жизни, чтобы вот он мог работать.
Об этом-то мы как раз с вами чуть-чуть попозже поговорим. Я напоминаю, что у нас в студии сейчас заведующий отделением травматологии и ортопедии Раменской ЦРБ Ушанов Всеволод Владимирович. Вы можете придумать свои вопросы для доктора и позвонить нам. И вот сейчас в паузу буквально я узнала о том, что в семье Всеволода Владимировича сегодня радостное событие. Это день рождения сына. Давайте поздравим, друзья. Как зовут сына?
Всеслав.
Ух ты, какие у вас интересные имена.
Ну, под Всеволодович, чтобы подошло.
Здорово. Сколько ему сегодня исполняется?
25 лет.
Обалдеть, это уже четверть века, друзья. Что же, Всеслав, мы с вашим папой поздравляем вас с днем рождения. Желаем, конечно же, крепкого здоровья. Ну и, наверное, исполнения всех планов.
Конечно.
Пусть все получится, пусть все будет хорошо. А пока будем говорить об отделении травматологии и ортопедии. Что вас впечатлило, когда вы впервые в него зашли?
Впечатлило меня взаимоотношения, которые были построены в отделении. Это взаимовыручки и взаимозамещаемости врачей, которые работают в нем. То есть Александр Николаевич, который был заведующим отделением, он полностью организовывал работу, и в операционной люди, имеется в виду хирурги, травматологи, шли работать, друг другу помогали. И кто-то, если поступал в отделение, заполнялись истории болезни. То есть отделение работало как единый механизм под управлением Корчагина Александра Николаевича. И он мне передал коллектив, который слаженный и дружный очень. Взаимовыручка, где развито и взаимопонимание между этими ребятами. Мне очень приятно с ними работать.
А как вот. Вас коллеги встретили? Ну, новый человек пришел.
Ну, все, я думаю, что человек пришел, который... У меня есть определенный арсенал операций, которые я провожу. И ребята, которые здесь тоже работают, они будут их осваивать. И я думаю, им интересно все равно работать, как бы там ни было вместе со мной. Я готов передавать опыт, который у меня есть.
Это классно.
Да.
А вот оборудование, оснащение всего хватает? А вообще, вот там вот есть вам с чем сравнить? Вы же до этого работали где-то в другом городе?
Все необходимое есть. Что-то могло быть лучше, что-то могло быть новее. Чего-то здесь есть, где, что, чего не было там у меня. Угу. То есть, ну, все, что я делал до этого, я сейчас могу делать здесь, скажем так.
Угу.
То есть и оборудование есть, и условия есть, и это на самом деле очень хорошо для профессионала, который занимается достаточно технологичным, это специальность очень технологичная, которая я зависим от оборудования, от рентгенных установок, от инструментов, которые необходимы для проведения операции. Все это есть, достатки здесь. Плюс пациенты, которые именно с травмами, которые я могу оперировать, они тоже поступают. Поэтому я чувствую себя очень хорошо здесь.
Хорошо. А вот если взять вот то оборудование и инструменты, и оснащение, вот, которое сейчас используется в лечении вот этих вот травм,
переломов,
и вот взять те, которые, когда вы только начинали, сильно шагнул прогресс вперед?
Конечно. Есть такая, так называемая, ассоциация остеосинтеза, АО, которая в течение 10 лет, это после, так сказать, так называемого развала Советского Союза, начали внедряться технологии из-за рубежа, в том числе там, из Европы, из Соединенных Штатов Америки. И ассоциация так называемого остеосинтеза, она объявила декаду, десятилетие, когда все желающие травматологи могли обучаться практически за счет вот этой вот ассоциации, обучаться новым методикам оперативного лечения, осваивать их разного уровня, от начинающего до уже созревших травматологов. И вот это за 10 лет это произошло, ну, просто революция практически в травматологии, я считаю, по крайней мере, то, что было, когда я начал работать, как вы спрашиваете меня, и что сейчас, то качество лечения переломов изменилось очень сильно.
Я так понимаю, что вы человек интересующийся, даже несмотря на хороший стаж работы, вот мы до этого поговорили, у вас больше тоже четверти века стаж-то.
Да, да.
А вы все равно не перестаете учиться?
Так никогда нельзя останавливаться, учиться. Как говорят, врач российский должен раз в 5 лет хотя бы учиться. Ну, здесь сейчас у нас устроено так обучение, что мы и онлайн проходят конференции, где какие-то новые внедрения, новые методики, они нашими сейчас коллегами, которые занимаются именно академически, изучают что-то, новые внедрения, они передают работающим травматологам институты, ЦИТО, ВРЭДАНА, институт, которые занимаются именно обработкой, угу, вот, поступающей информации, там сами что-то внедряют, они выдают для нас новые методики.
То есть, получается, вы также на связи с коллегами, да, и всегда узнаете.
Я думаю, что любой хирург, он находится на этом, в этом, так сказать.
Хорошо, а тогда давайте поговорим об экстренной и о плановой помощи пациентам. Вот, наверное, экстренной, первое, что на ум приходит, это, конечно, ДТП. Или не обязательно?
Не только ДТП. ДТП в месяц, может быть, 20, а мы вылечиваем 130 человек. Вот и посчитайте, какой процент ДТП относительно всех травм.
Достаточный. А какие? А давайте вот про экстренные расскажите. Какие случаи экстренные бывают?
Начиная от пореза пальца, заканчивая переломами бедра.
Угу.
Всякие разные. От головы до пяток все человек может сломать, и все ломает, и приходится это все восстанавливать.
Хорошо, а тогда давайте вы нам расскажете о плановой помощи. То есть, это так я понимаю, что человек идет к терапевту, да, и уже.
К хирургу скорее.
Или к хирургу.
Ну, в зависимости от того, вот если наш район взять, Раменский район, то в зависимости от того, какой врач к нему ближе, к тому может обратиться. И потом уже, если у него есть жалобы на боли в конечностях, там, в стопах, в руках, в плечах, в суставах, угу. он может обратиться. Вы имеете в виду, да? То есть я должен маршрутизацию рассказать людям, которые сейчас меня слушают. Он должен обратиться к своему участковому терапевту и пожаловаться ему на то, что у него есть. Затем уже участковый терапевт, он должен принять решение, кому его направить. Или к ближайшему хирургу, который в дальнейшем уже будет решать проблему, которая есть у пациента, или уже непосредственно к травматологу, если он предварительный диагноз поставил, который должен лечить травматолог. Угу. Все, и эти пациенты, они уже обращаются, могут записаться к районному травматологу один раз в четверг с 12 часов до 3 часов я принимаю, и запись открыта на 2 недели вперед, скажем так.
То есть вы уже определяете, если человеку требуется операция, пожалуйста, да. вот наше отделение,
да.
Мы будем лечить.
Можем вас вылечить, да, скажем так.
А какой состав докторов отделений? И есть ли молодые кадры, которые перспективные, которым есть возможность передать опыт и успешно передать опыт?
Да, как я уже сказал, коллектив очень хороший. И ребята все стремятся научиться чему-то, постичь новое. Прямо у каждого есть определенная заявка. Я хочу вот этому научиться, я хочу этому научиться. Есть человек, который передает традиции, которые были до меня в этом отделении. И обязательно, как вот на Восточном экономическом форуме сказал наш президент Владимир Владимирович, встречаясь с молодежью и касаясь в Афганистане случая, который произошел относительно Соединенных Штатов и самих вот этих афганцев, что они пытались же, они как сказать, эти американцы, они все стараются навязать свою тактику, там, образ мышления, у них это не получилось. Он и говорит, что когда ты попадаешь в новое место, что надо постараться понять, что есть вокруг тебя, и свои навыки, свои желания, и постараться уже передать, как сказать, мирным способом, угу. то есть без всяких там, ну как, я и сейчас относительно себя возношу этого отделения, то есть что, то, что люди знают, то, что умеют, сохраняя традиции, которые были до меня, и какие-то новые методики, мои взгляды на лечение больных, их совместно преобразовывать и делать, чтобы был один хороший результат, основываясь на предыдущей практике и тех знаний, которые есть у меня, для лечения больных применять.
То есть сохраним и приумножим. И
вот так примерно, да, если в двух словах.
Да-да, друзья, у нас в эфире доктор, и не просто доктор, а заведующий отделением травматологии и ортопедии Раменской ЦРБ Ушанов Всеволод Владимирович. Мы уже поговорили про операции, про травмы, уже поговорили про коллектив, который трудится в отделении. И вот сейчас, если вы включились, вы молодцы, потому что сейчас мы начинаем говорить про операции, которые проводят в отделении, особенно про новые операции, хотим узнать. Расскажите нам, пожалуйста.
Мы сегодня обсудили с коллегами насчет новых операций. И считаю, что новых операций мы никаких не стали проводить здесь, которые не проводились до моего, так сказать, присутствия. Все операции, которые мы проводим сейчас, они и до этого проводились. Просто есть, можно восстанавливать те же самые трубчатые кости одним способом, мы стали восстанавливать и тем, и другим. То есть маленько расширили диапазон оперативного лечения. Вот. И чаще стали применять некоторые, да, которые переломы лечились консервативно, более, так сказать, стали больше применять оперативное лечение для того, чтобы максимально быстро пациент мог восстановиться и быть выписанным из отделения. То есть использование, по сути, койки отделения, чтобы увеличить. Тем более сейчас в условиях ковида происходили сокращения коечного фонда для того, чтобы освободить их для лечения пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией. И угу. нам приходилось работать в сжатых условиях, то есть на меньшем количестве коек, оказывать помощь травмированным пациентам которых не стало меньше, но мы должны их были вылечить. Поэтому количество дней, которые они могут находиться в больницах, сократилось, а для того, чтобы их вылечить, мы должны все-таки их прооперировать. Угу. Тогда уже восстановление происходит быстрее.
А вот у нас есть вопрос, какова цель эндопротезирования и в каких случаях оно показано? Наверное, надо сначала рассказать, что такое эндопротезирование.
Эндопротезирование – это очень широкое понятие. Эндо – это внутрь, протез – это замещение. Эндопротезирование может сустава быть, эндопротезирование может быть кости, какого-либо сегмента. Эндопротезирование может быть сухожилие, мягкой ткани. Вы хотите о чем спросить?
Обо всем. Интересно все. Вот если говорить про суставы, наши подписчики интересовались, протезируют ли суставы молодым людям?
Если есть поражение сустава, которое требует замещения, значит, и молодым людям тоже делается замещение, протезирование сустава. Такое бывает. И человек – это в процессе эволюции, да, то есть все-таки придерживаясь тоже Дарвина, то есть с четырех конечностей он стал на две, и происходит, основная нагрузка идет на тазобедренный сустав, и чаще всего происходит изменение именно и нарушение развития, патология, которая развивается, это в тазобедренном суставе. И чаще всего так называемый деформирующий коксартроз, который развивается у людей в процессе их жизни, и это может быть в процессе развития, врожденные какие-то патологии там. И чаще всего он поражается, и поэтому даже в молодом возрасте и 20-летним пациентам приходится делать эндопротезирование.
Я так понимаю, что у нас-то его делают, конечно же.
Конечно, эта методика лечения пациентов мы проводим и владеем.
А если у кого-то есть вопросы, 8-496-46-599-77, звоните нам, пожалуйста, сюда в студию, задавайте свои вопросы. А пока я спрошу, а как оно вообще проходит, эта операция по протезированию сустава? Как долго она длится, например?
Ну, операцию само непосредственно, там она длится в районе 1 часа, но перед этим мы должны обследовать пациента, сделать ему рентгеновские снимки, исследовать его органы, которые должны перенести, потому что эта операция, она достаточно сложна для организма. И чем старше организм, тем труднее переносится эта операция. Но после обследования, после назначения лечения тех патологий, которые есть у пациента, мы его берем, снимки берем, смотрим, какие изменения в тазобедренном суставе. Планирование производим, предоперационное, так называемое.
Это что такое?
Мы должны перед операцией обязательно провести планирование, чтобы не было как можно меньше было
проблем
во время, да, проведения операции. Потому что...
То есть вы стремитесь учесть все нюансы, чтобы
чтобы операция прошла быстрее, качественнее и меньше никаких непонятных вещей произошло во время операции. Потому что чем дольше операция, тем хуже для пациента.
А эта операция под наркозом проводится?
Анестезиолог выбирает метод анестезии, естественно. Без анестезиологов мы не можем никаких больших операций сделать.
То есть вы, получается, как бы одна команда тоже?
Конечно, конечно. Анестезиолог, операционная сестра и хирург – это... Здесь самый главный – это не хирург, вас уверяю.
Все вместе, все вместе, все команды. Ну вот, правда, вот многие пожилые в силу слабого здоровья часто боятся ложиться на операцию. Ну, они себе же, конечно, напридумывают, а теперь, когда есть интернет, вообще можно все прочитать и напридумывать себе
и практически
еще
вылечиться
больше.
Можно, да, самому от любой
вот
болезни.
Насколько это безопасно для людей в возрасте идти на протезирование, вот на такую операцию?
Опасность есть всегда, но я все время пациентам, которые идут на плановую операцию, говорю, что он должен для нее созреть. Есть показания, да, мы говорим, у вас есть показания для операции, но вы все равно должны решить сами, хотите вы эту операцию или нет. То есть, если вы, как опять-таки, вот я говорю, не можете жить тем образом жизни, которым вы хотите жить, как что вам не хватает, качество жизни вашей падает, вы не можете бегать, заниматься спортом, стали меньше ходить, только дома передвигаетесь, хуже, плохо можете себя обслуживать, тогда вы уже, так называемо, созрели для этой операции. И пусть не по жизненным показаниям, но для улучшения качества жизни мы должны провести эту операцию. И человек уже, она и сама операция проходит лучше, когда человек сам понимает, что она должна была, то есть как облегчение производится эта операция. И тогда уже...
Получается, если... как всему свое время, да?
Да, конечно.
А вот такой еще вопрос. Сустав меняется полностью или можно заменить не весь, например, сустав, а частично его поменять?
Ну, что касается, в зависимости от того, какой сустав. Есть суставы, где меняются одни суставные поверхности. Сустав – это состоит из нескольких суставных поверхностей. Да? Если это тазобедренный сустав, это вертлужная впадина и головка бедренной кости. Если локтевой сустав, там три кости, это локтевая кость и головка лучевой кости и плечевая кость. Если коленный сустав, это значит тоже две кости. То есть каждый сустав, он... Голеностопный сустав, тоже три кости. И каждый сустав, он по-разному к нему подход. Есть, может одна суставная поверхность замениться, может быть полностью тотальное, так сказать, замещение сустава. В зависимости от показаний и необходимости. Но чем меньше мы заменим, тем больше оставим своего, тем больше шанс продлить жизнь сустава.
Вот, кстати, скажите, пожалуйста, после протезирования человек может вернуться к активному образу жизни? Вот, например, как и раньше заниматься спортом, фитнесом, иметь такие эти сильные физические нагрузки?
Ну, мы же знаем, что даже после эндопротезирования возвращается к профессиональному спорту Ягудин.
Пожалуйста.
Да.
Можно?
Да, можно.
И у нас можно. Главное же, что не только в Москве это все можно или за рубежом. Хочется слышать о том, что, пожалуйста, в Раменском тоже можно.
Да, человека мы можем вернуть к тому образу жизни, которому он вел до этого, и мы также его вернем к тому образу жизни, который он вел до этого.
Хорошо. А вот если поговорить про артроскопию, это что такое, исследование или операция? И вообще вот...
Это и исследование, и операция. Артроскопия есть диагностическая, есть лечебная. Чаще всего она совмещает под собой, то есть полностью диагноз. Есть определенные боли в коленном суставе, например. И есть сейчас несколько способов диагностики. Это МРТ, компьютерная томография. Но стопроцентная диагностика – это только артроскопия. И когда уже мы действительно не можем определить, что, от чего происходят боли или какие-то дискомфорты в области коленного сустава, то можно назначить диагностическую артроскопию. И уже непосредственно во время операции хирург, который зайдет и глазом через оптику специальную увидит, что произошло в коленном суставе, он может после этого уже произвести устранение этой проблемы.
Угу. У нас, я насколько знаю, оборудование есть.
Да, у нас есть артроскопическая стойка, инструментарий для проведения этих операций.
То есть, опять же, всех спасем. Можно быть спокойными. А нужна ли к этому подготовка, вот к этой артроскопии?
Подготовка пациента?
Ну, да, ему надо там 3 дня не пить, грубо говоря, там не есть жирное, запасаться сухариками.
Подготовка, естественно, то есть любая операция, которую, особенно плановая, мы должны пациента обследовать для того, чтобы узнать, как работает у него сердце, как работают у него легкие, как сосуды у него работают, нет ли... Потому что любое оперативное лечение, любой наркоз может повлечь за собой осложнение, в том числе и смертельное. Для этого мы проводим обследование больного перед операцией, для того, чтобы их избежать. Угу. И после плановых операций осложнения крайне редки, И это практически исключение. Для этого и проводятся, естественно, вот эти все обследования, чтобы избежать этих осложнений.
Понятно. А, Всеволод Владимирович, а вот почему у человека возникает заболевание опорно-двигательного аппарата? И, может быть, есть какие-то меры профилактики, чтобы их не допустить, этих заболеваний?
Ну, опять-таки, это ортопедические заболевания, это расплата человека за прямохождение. Болезнь позвоночника, болезнь суставов, болезни костной ткани, потом, когда возникает остеопороз. Профилактика травматизма, конечно, существует. Это вести здоровый образ жизни, правильное питание.
Так.
Борьба с весом.
Вот для костей.
Борьба с весом на суставы очень сильно пагубно влияет повышенный вес. Вот. Что еще хотите сказать?
Ну, для костей, вот как в детстве всегда говорят, ешь творог, рыбу, кости будут сильными.
Конечно, зелень. Ну, действительно, надо правильное питание, которое, в котором большое содержание кальция, чтобы было. Потом правильный образ жизни, гимнастика, там, ходьба сейчас очень модно. То есть кровообращение. Кальций он должен мало того, чтобы поступить в кровь, а эта кровь должна еще хорошо циркулировать по организму для того, чтобы этот кальций доставить до кости.
Угу. Вот,
то есть, кровообращение тоже должно. Лежа ты покушаешь, и лежа, когда будешь лежать, этот кальций он не дойдет у тебя до пяточной кости.
Вот, то есть надо больше ходить, даже несмотря на возраст.
Конечно, чтобы улучшить кровообращение, чтобы этот кальций, которого в здоровом, в молодом организме считается достаточно, и он должен дойти до кости. А когда с возрастом, конечно, ты должен уже, можешь принимать препараты кальция.
Угу. Опять же, сами себе не прописываем, идем к доктору.
Ну да, 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 надо по назначению доктора, доктор должен наблюдать, смотреть, как тот или иной препарат действует, правильно ли он действует, если он неправильно действует, надо его заменить.
То есть, по идее, вы подбираете вот эти все препараты, потому что у нас же как? Баба Маня из 4-го подъезда сказала, слушай, попей, я пью, что-то не проходит.
Не проходит. Значит, она идет к бабе Вале, у бабе Вали спросила. И также и у доктора, только он меняет препараты, но это уже на научном, так сказать, уровне. Принимает один препарат, смотрим, правильно ли работает препарат. Если правильно, значит, продолжаем его принимать по курсу, который прописан фармацевтической компанией.
Угу.
Если этот препарат не идет, значит, меняем препарат на другой, смотрим, не помогает, значит, другой препарат и так далее. Методом подбора.
То есть соседи, это, конечно, хорошо, но лучше не
Нет, все
помениться.
Назначения надо делать с согласования доктора.
Угу. А ковид, этот ковид, конечно же, без него не обходится сейчас, наверное, ни один день. Кто-нибудь да задает какой-нибудь вопрос, связанный с ковидом. Я не исключение. Ковид как-то повлиял на специфику вашей работы, на заболевания, с которыми люди к вам обращаются? Может быть, после ковида люди начали обращаться чаще?
Вы хотите спросить, имеет ли ковид какие-то осложнения на скелет человека?
Да.
Ну, думаю, что, конечно, может. Там сейчас же теория какая ковида? Она, что это заболевание уже сосудистое, не респираторное, а сосудистое, которое провоцирует образование микротромбов. И опять-таки вот эта кровь, которая все у нас, все полезные вещества, которые, а кость, она, как сказать, самая крепкая в организме ткань, которая должна обязательно подпитываться минералами, несмотря на то, что там она, крови практически в ней нет, но необходимы и минералы, и витамины, и другие строительные материалы. Они все посредством крови. Если, допустим, человек перенес ковид, и у него, если придерживаться теории вот этого тромбообразования, хуже стало кровообращение, то некоторые кости и часть этих костей могут не получать того питания, которое необходимо.
Угу.
И кость, когда не получает питания и тех строительных материалов, тех тех строительных материалов, за счет чего она должна быть той структурой, которая она есть, крепкой, она может стать хрупкой, сломаться быстрее или вообще потерять кровообращение и лизироваться. И вот такие случаи встречаются.
Ну,
после...
Значит, как лучше поступить-то? Значит, лучше прийти, может быть, для профилактики к доктору, сказать, посмотрите,
после
пожалуйста.
Перенесенного... Да. Нет, я думаю, надо смотреть симптомы, которые у тебя есть. Просто так прийти, как говорят, не надо искать, если не болит.
Угу.
Надо обращаться, если что-то болит, что-то беспокоит. Просто так не надо искать заболевания, по крайней мере, в травматологии и ортопедии.
Хорошо.
Если болит, тогда надо обращаться уже непосредственно к травматологу, ортопеду.
Ну, вот такой вопрос, может быть, покажется вам смешным, но на самом деле такое в жизни, к сожалению, есть, когда у человека есть проблема, действительно, у него что-то болит, и он просто боится идти к врачу. Чего с такими людьми надо делать? Что вы можете сказать?
Ну да, вовремя выявленное заболевание, боль – это как одна из защитных функций организма для того, чтобы человек... Защитная функция. То есть, если человека болит, значит, что он должен? Он должен обратиться к врачу и пожаловаться ему.
Угу.
Некоторые люди это делают правильно, некоторые, допустим, они скрывают и...
Ну, до последнего.
До последнего терпят, а в это время развивается какое-то заболевание. Но, к счастью, в травматологии таких заболеваний не так много, и... Если человек может, ну, надо диагноз сначала поставить, естественно.
Угу.
Надо поставить диагноз, и если этот диагноз, он со временем никаких усугублений, кроме своего развития и болевого синдрома не приносит, значит, можно терпеть до тех пор, как я говорил, уже пока, как, чтобы он не созрел для этой операции. Если боль настолько нестерпима, что он уже терпеть не может, тогда надо провести эту операцию, там, замещение сустава или искривление, исправление какой-то деформации, которая есть у человека. А так...
Не надо терпеть боль.
Терпеть боль не надо. Надо поставить диагноз обязательно, под чего у тебя эта боль.
Ну, в общем-то, на этой оптимистической ноте мы, наверное, сегодня и заканчиваем наш эфир. Я благодарю вас за то, что нашли время, пришли, рассказали. Я думаю, не последний раз, может быть,
спасибо.
Еще встретимся.
Спасибо,
и вы нам еще что-то новое расскажете. Спасибо.
Спасибо. Всегда рад помочь.
А я напоминаю, что Раменское радио не проводит ни один раз такие эфиры с докторами по вторникам. Пожалуйста, слушайте нас, задавайте нам свои вопросы. Мы всегда рады будем на них ответить.